Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. В Лондоне проходит акция в поддержку Михаила Ходорковского. Ветераны сцены пишут письма руководству Союза театральных деятелей. Экономическая панорама, книжный шкаф «Свобода», ключевое слово и новости спорта. Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, на сегодня в Лондоне намечен пикет гражданских активистов в поддержку Михаила Ходорковского, арестованного 25 октября 2003 года. Это первая акция в рамках международной кампании за освобождение бывшего главы ЮКОСа, рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Лондонская акция – первая среди тех, что пройдут в течение недели в поддержку Михаила Ходорковского и приуроченных к 8-й годовщине ареста экс-главы компании «ЮКОС». Ходорковский был задержан утром 25 октября 2003 года на борту самолета в Новосибирске. С тех пор руководитель одной из крупнейших российских компаний превратился в политического заключенного. Организатор митинга в британской столице Андрей Сидельников говорит, что дата ареста экс-главы «ЮКОСа» в этот раз выпадает на вторник, и для того, чтобы как можно больше людей могли принять участие в акции, ее решено было перенести на воскресенье.
В выходной день удобнее людям приходить, когда есть свободное время, и, соответственно, просто можно людей больше собрать, чем в будни. Мы здесь, в Лондоне, собираемся для того, чтобы выразить свою поддержку Михаилу Борисовичу и всем политзаключенным, которые на сегодняшний день сидят в России. Нельзя никогда предугадать, сколько людей придет. Понятное дело, что у всех свои дела какие-то, там возникают моменты, поэтому мы никогда не можем предугадать количество людей, которые придет на акцию. Конечно же, больше приходят русскоязычные. Мы вообще, в принципе, скажем так, ориентированы, наше движение ориентировано на русскоязычную публику русских, проживающих в Лондоне, в Великобритании. Но приходят и англичане, и приходят люди других государств, граждане. Так что, в общем-то, здесь такой момент. Единственное, что просто у нас возможности для оповещения очень узки. Мы вот действуем через Facebook и вот русскоязычные газеты. Естественно, хотелось бы, чтобы как можно больше людей выходило. Мне очень много людей пишет через интернет, о деятельности нашего движения, и мы, в общем-то, стараемся организовать какие-то ячейки, так называемые, в других странах тоже.
Андрей Сидельников, один из активистов международного движения «Говорите громче», объединяющего русскоязычных граждан, живущих за пределами страны и неравнодушных к тому, что происходит в России. Акция в Лондоне не первая в поддержку бывших руководителей ЮКОСа. Еще один город мира, в котором митинги в защиту Ходорковского и Лебедева проводятся регулярно – Нью-Йорк. В них принимают участие живущий в США сын экс-главы ЮКОСа Павел Ходорковский. Организатор этих акций Наталья Пелевина – говорит, что на митинг, который состоится на Таймс-сквер 25 октября, его участники придут с более жесткими лозунгами, чем прежде.
Дело Ходорковского – это не только мучительные годы в тюрьме для него самого, это еще и черное пятно на России. Именно с его ареста в России появилось снова понятие политзаключенных. В России на сегодняшний день приходится констатировать, что правосудия нет, судебная система не работает. Его дело – это, в общем-то, отмашка сверху, что через суды можно расправляться с людьми. А на сегодняшний день с возвратом Путина в Кремль вообще это ставит под вопрос выход Ходорковского из тюрьмы когда-либо. Поэтому мы считаем, что сейчас особенно важно выходить, митинговать, протестовать и говорить об этом деле, в частности, на Западе тоже. Вообще людей интересующихся достаточно много. К сожалению, приходится делать различия между теми, кто интересуется и кто реально выходит. Но это, по-моему, так везде. Так и в России то же самое. Очень много людей против того, что происходит с тем же Ходорковским в России, но во время акции там, в общем-то, собирается значительно меньше народу. Очень больной вопрос, и очень многих это действительно живо интересует здесь. Если просто раньше мы выходили в свободу Ходорковскому, то теперь, конечно, ситуация ставит, в общем, вопрос так, что уже приходится ужесточать и свою позицию в каком-то смысле, и лозунги соответственно.
В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и в Вашингтоне, а вот в Берлине, где митинг состоится 29 октября рядом с посольством России в Германии, его инициаторами стали совсем молодые люди из организации «Behind Bars» – «За решеткой». Один из организаторов акции в поддержку Михаила Ходорковского, Глеб Лидман, в интервью «Радио Свобода» сказал, что в ней планируют принять участие не только русскоязычные граждане, но и около двух десятков представителей молодежного объединения партии «Христианско-демократический союз».
Мы студенческое объединение юристов русскоговорящих из Франкфурта на Майне. Мы предполагаем где-то... У нас компания еще идет по Фейсбуку, и там где-то у нас зарегистрировалось человек 115 желающих. И, как бы предполагаем, где-то от 100 до 200 человек. Там и будут и немцы, и русскоговорящие. В основном, конечно, русскоговорящую публику это все интересует. Ну и будет молодежное объединение ЦДУ, называется партия. Это партия Ангелы Меркель. Это как бы молодежное объединение будет тоже в этом участвовать. Они нам как бы сказали, что будет где-то около 20 человек. Мы всегда наблюдали за этим делом. Когда уже второй приговор был озвучен, это беззаконие нас как бы не оставило сидеть спокойно. Мы хотим дать знать правительству в России, что российские эмигранты из Европы, они как бы тщательно наблюдают за этим делом, и хотим как бы этого добиться, чтобы политзаключенные и жертвы режима не были забыты.
Народная артистка России Наталья Фатеева не раз открыто выражала свою позицию по поводу дела бывших руководителей ЮКОСа. По ее мнению, акции, которые проходят по всему миру, очень важны и необходимы для людей, умеющих ценить свободу.
Наша власть, которая лишила этих людей свободы, совершенно умышленно продумав эту спецоперацию для того, чтобы избавиться от талантливейших, свободолюбивых владельцев этой компании, они рассчитывали, что эти люди канут в вечность. И то, что мировое сообщество и все здравомыслящие свободные люди в нашей стране не дают им возможности осуществить вот эту свою дикую мечту, в этом, по-моему, уже очень важный момент, который поддерживает людей, которые находятся в чудовищных условиях. Поэтому это очень важно. И очень жалко, что в нашей стране люди настолько зомбированы этой властью, настолько ценности общечеловеческие для них неприемлемы и непонятны, которые сконцентрированы в основном сейчас на своем благополучии, что может быть не так уж плохо, но хорошо бы еще понимать, что это благополучие без свободы в конце концов теряет смысл со временем. Это вообще больной вопрос для меня. Я думаю, что это боль для всех людей, которые понимают смысл произошедшего. Поэтому все, что я могу в жизни сделать для этих удивительных людей, которые продемонстрировали свое мужество, непреклонность, стойкость, честь, совесть и достоинство, я буду делать все, что будет в моих силах.
Я поддерживаю Ходорковского, потому что я поддерживаю демократию. 8 лет заключения, 8 лет позора российской власти. Мы протестуем, мы не отступим. Под такими лозунгами в разных странах мира и на разных континентах люди выходят на митинги, чтобы выразить свою поддержку бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Во многих странах мира начинаются акции в поддержку Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине ареста экс-главы ЮКОСа. В подмосковном городе Химки проходит митинг под названием «Химкинский лес идет к вам» против точечной застройки и вырубки зеленых насаждений. В Ливии проведено вскрытие тела свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, убитого в минувший четверг. В Брюсселе открылся саммит Евросоюза, на котором обсуждаются пути выхода еврозоны из долгового кризиса. В Йемене медики сообщают о гибели около 20 человек в субботу в столкновениях между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. В Болгарии сегодня проходят выборы президента и глав местных администраций. В Австралии полицейские разогнали сегодня участников акции под лозунгом «Захвати Сидней».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
В прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Решение украинских властей оставить за решеткой Юлию Тимошенко может привести к блокированию процесса евроинтеграции Украины и, как следствие, к сближению Киева с Москвой. Лидеры Евросоюза на этой неделе отказались от переговоров с президентом Виктором Януковичем, который планировал залететь в Брюссель по дороге на Кубу. Вместе с тем со своим украинским коллегой встретился в Донецке президент России Дмитрий Медведев. Последние события дали повод оппозиции заявить, что Украина на пороге очередного политического кризиса. Из Киева корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Донецкая встреча двух президентов, состоявшаяся в минувший вторник в рамках Украинско-Российского экономического форума, не поставила точку в газовой проблеме. Вопрос о новых контрактах с «Газпромом» может быть решен в течение месяца. В обмен на снижение цены на голубое топливо украинская сторона, как предполагают эксперты, пойдет на создание двухстороннего газового консорциума, либо передаст в аренду России свою газотранспортную систему. Еще по пути в Донецк президенту Виктору Януковичу сообщили неприятную новость. Руководители Евросоюза отложили на неопределенный срок, планировавшийся на 20 октября, его визит в Брюссель. Так лидеры ЕС отреагировали на нежелание украинской власти выпустить на свободу Юлию Тимошенко. Комментируя решение Брюсселя, руководитель парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов не скрывал раздражения.
С Украиной не считались до сих пор как с равным государством. И нам указывали, что делать постоянно. Люди, которые представляют Евросоюз, они рассуждают приблизительно следующим образом, что вы же хотите идти в Европу, поэтому будьте добры, исполняйте то, что мы будем говорить.
На этой неделе Верховная Рада собиралась декриминализировать ряд статей Уголовного кодекса, в том числе и статью, по которой осудили на 7 лет по газовому делу Юлию Тимошенко. Однако парламентское большинство отказалось рассматривать соответствующие поправки к законодательству. Принятие этих поправок позволило бы освободить не только экс-премьера, но и еще одного оппозиционного лидера, обвиняемого в превышении власти и растрате госимущества, и почти год ожидающего за решеткой приговора бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, говорит депутат Верховной Рады, глава партии «За Украину» Вячеслав Кириленко.
Декриминализации статьи, по которой осуждена Юлия Тимошенко, не будет. Равно как и статьи, по которой обвиняется Юрий Луценко. Украинская власть заняла жесткую позицию. Лидеров оппозиции поддерживает, по крайней мере, половина избирателей. По крайней мере, а сейчас уже показывают опросы, что и больше.
На фоне резкого падения своего рейтинга за год до парламентских выборов власти, заявляют ее противники, готовы кардинально изменить внешнеполитический курс Украины. В этой связи показательно, что президент Янукович вместо Брюсселя в минувший четверг отправился в Гавану, отмечает премьер оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Ну, я так понимаю, что он избрал вектор Кубы, Венесуэлы, Северной Кореи, только он забывает, что у Венесуэлы есть нефть, у Кубы есть лидер, который не позволяет себе жить в Межигирье и ходить в страусиных туфлях, а ходит в робе военной.
18 октября, когда в Донецке встречались президенты Украины и России, в Санкт-Петербурге украинский премьер Николай Азаров подписал соглашение о зоне свободной торговли со странами СНГ. За это оппозиция потребовала возбудить уголовное дело в отношении Азарова, обвинив его в предательстве национальных интересов. Этот документ, убеждены оппозиционеры, призван заблокировать евроинтеграцию Украины и втянуть ее в таможенный союз.
Это шаг на поощрение той политики Киева последних недель на дистанцирование от Евросоюза, от Запада в целом. Но то, что российская сторона согласилась на подписание договора о свободной торговле в СНГ, это уже определенный шаг, который снижает ценность разговоров о таможенном союзе для Украины.
Считает научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. По его словам, участие Украины в торговой зоне СНГ не будет препятствием для подписания аналогичного соглашения с Евросоюзом.
Две зоны свободной торговли – вполне нормальный процесс, они не противоречат одна другой. Это было подтверждено и Еврокомиссией. То есть те проблемы, которые привели действительно к кризису в отношениях Украины и ЕС, лежат в другой плоскости. Они лежат в плоскости политических процессов внутри Украины, нарушение принципов демократии, верховенства права, избирательного правосудия, преследование лидеров оппозиции, что привело фактически к охлаждению отношений между Украиной и ЕС и в конце концов может привести к длительному зависанию процесса подготовки договора об ассоциации. Естественно, в этой ситуации есть желание любой ценой втянуть Украину в интеграционное объединение во главе с Россией, и они будут продолжаться.
Между тем, Янукович и его окружение уже пытаются доказать, что в провале евроинтеграции Украины виновны в Брюсселе, поскольку договор об ассоциации не содержит конкретного срока присоединения Украины к ЕС. Снова Александр Ефремов.
Там много слов хороших, но в этом документе не прописано главное, что мы не видим. А каковы перспективы евроинтеграции Украины в Европейский Союз? Мы хотели бы видеть в этом документе прежде всего евроинтеграционные направления Украины и сроки, когда бы Украина могла на это рассчитывать.
Как сообщает «Украинская правда», в регионах, соседствующих со странами ЕС, на этой неделе стартовала информационная кампания, призванная убедить граждан в целесообразности вступления Украины в Евразийский союз, инициатором создания которого выступает российский премьер Владимир Путин.
В Украине немного людей, которые серьезно подумывают о перспективе таможенного союза с участием Российской Федерации или тем более евразийского сообщества. По сути, такие идеи в стране не популярны, за небольшим исключением, и наиболее популярны идеи европейской интеграции, вплоть до вступления в Евросоюз и, конечно же, перед этим создание зоны свободной торговли с Евросоюзом. И, кстати, значительная часть даже правящей элиты придерживается точно таких устремлений. Это означает, что конфликты будут и в середине украинской власти. В любом случае украинские проблемы будет решать украинский народ, и я думаю, что способы этих решений будут найдены.
Убежден лидер партии «За Украину» Вячеслав Кириленко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве проходит съезд Союза театральных деятелей России. Престарелые актеры, живущие в петербургском доме ветеранов сцены, направили делегатам съезда отчаянное письмо, в котором просят заступиться, поскольку их из-за ремонта выселяют за город, рассказывает Татьяна Вольская.
Уважаемые делегаты, я не знаю, какими словами описать страх, поселившийся в петербургском доме ветеранов сцены в ожидании беды, уготованной нам руководством Союза театральных деятелей, пишут престарелые актеры. Мы лишены покоя еще с прошлого съезда СТД, где наш председатель Александр Калягин объявил о передаче половины нашей территории ОАО «Система ГАЛС» для коммерческой застройки. Это предполагалось сделать в обмен на обещание отремонтировать два обветшавших здания Дома ветеранов, так как, по словам Калягина, другой возможности найти деньги для ремонта дома нет. Этот выход нашли сами ветераны и в 2008 году с помощью президента Путина получили для ремонта дома 5 миллионов долларов. Увы, деньги исчезли, не вбито ни одного гвоздя, даже крыша не ремонтировалась как следует, и у нас две предыдущие зимы в коридорах и комнатах шли дожди. Конец цитаты. 8 лет проблемой Дома ветеранов сцены занимается главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская. Она говорит о сегодняшней ситуации.
Союз театральных деятелей передал часть корпусов дома для капитального ремонта администрации президента. Но корпуса были переданы как бы пустыми, без людей. С ними не согласовали их переезд. Они не дармоеды. Они сдали свои квартиры приличные нашему СТД. Или заплатили много миллионов для того, чтобы иметь безбедную старость в хорошо оборудованных комнатах этого дома ветеранов. И они пенсию свою отдают СТД. Поскольку на время ремонта их надо куда-то девать, этих несчастных 79 стариков, в цифрах можно уже запутаться, потому что за последние 2 месяца ими овладела такая стрессовая паника, что люди просто умирают. И письмо президенту 2 месяца назад подписывало 80 человек, а сейчас их 71. И, например, артистка Логинова сказала, что я не хочу переезжать в Комарово, я умру лучше здесь, отказалась принимать пищу и умерла. Договора у этих людей, сдавших свои квартиры, с СТД, при этом Калягин гарантирует им возвращение в этот дом. Но корпусами владеет уже не СТД, МВД, администрация президента.
Но разве великая актриса Мария Савина дарила свой дом администрации президента, а не старым актерам?
На отчетно-выборной конференции в петербургском отделении СТД я просила настоятельно опубликовать те документы, которые гарантируют возвращение в пользование СТД этих корпусов. И никакой уверенности в том, что они вернутся, нет. Но теперь есть еще абсолютно человеческий такой момент. Стариков надо куда-то переселить. И СТД придумала наскоро отремонтировать обветшалый дом отдыха в Комарово и в шестиметровые комнаты без вещей. Вещи все останутся на складе дома ветеранов. Эти люди переселяются за город, там, где нет инфраструктуры, нет врачей, никакой культуры. Они будут оторваны и будут сидеть в лесу около железной дороги.
Из письма в администрацию президента заслуженной артистки РСФСР Нины Мазаевой. В 1937 году моего отца расстреляли, меня с мамой и сестрой выгнали на улицу. В 2011 году Союз театральных деятелей меня, 90-летнюю, ветерана, инвалида с поломанной ногой, с серьезным букетом хронических заболеваний, хотят переселить в лес, в Комарово. Чинуши из Союза не понимают или не хотят понять, что они делают с нами, ветеранами. Убивают нас физически и морально. Стыдно за них и больно за свою исковерканную жизнь. Помогите нам, дайте шанс пожить еще в покое. Конец цитаты. Говорит председатель Совета ветеранов Дина Петровна Кальченко.
Мы все очень постарели. 11 человек 90-летних людей, которые почти из комнат не выходят. 14 около 90-летних людей. Потом, вот мы приехали сюда, у нас там где-то осталась наша жизнь. И вот от нее остались какие-то, мы привезли свои вещи, книги, картины. И все вот это мы должны выбросить. Сейчас вот директор там гараж приспосабливает, чтобы их туда отвезли, и они тут сгниют за эти 3 года, которые мы будем жить в Комарово, а мы сгнием там.
2 или 3 года ветеранам сцены придется жить в 5-6-метровых комнатах, а на самом деле выход есть. Марина Дмитревская.
Они не просто капризничают, они предлагают абсолютно конструктивный вариант. Администрация президента выделила финансы на ремонт и реконструкцию всех зданий на территории Дома ветеранов. Дина Петровна Кальченко и Совет ветеранов просят привести в порядок косметически гостиницу, которая стоит на этой территории, и Савинский корпус, и медицинский корпус. Получается примерно 28 или 29 комнат, где они могут переждать этот ремонт. Это был бы разумный вариант. Но СТД почему-то не хочет, чтобы ветераны оставались там, хотя в этой самой гостинице, где могли бы жить старики, будут жить директор и его ближайшие сподвижники. Возникает большой вопрос, почему их не хотят оставить в покое? У меня ощущение, что Союз театральных деятелей ждет одного, чтобы отправились на тот свет деятели этого сопротивления. И этот переезд в Комарово обеспечивает, между прочим, даже если корпуса вернутся СТД, корпуса для продажи и коммерческой деятельности будут, а людей этих не будет. Они 2-3 года в Комарово не переживут.
Руководство петербургского отделения Союза театральных деятелей не может повлиять на ситуацию, утверждает заместитель директора этой организации Лариса Новикова.
Этот дом находится в ведении Союза театральных деятелей России.
А вы не пытались поддержать обращение старых актеров к съезду?
Нет.
Из письма артистки Гульковской. «Во время войны я была летчицей. Мы летали над вражескими позициями и наносили их на карты. И я не боялась. А сейчас мне страшно. Мне 91 год. И, конечно, масса болезней. И меня приводит в ужас одна мысль о переезде в Комарово. В лес, куда я, беспомощная и больная, не доеду. И уж, конечно, не доживу до окончания ремонта. Прошу вас, коллеги, защитите нас. Запретите господину Калягину посылать нас на смерть». Отзовутся ли на это театральные деятели? Пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 15:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во многих странах мира начинаются акции в поддержку Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине ареста экс-главы ЮКОСа. В подмосковном городе Химки проходит митинг под названием «Химкинский лес идет к вам» против точечной застройки и вырубки зеленых насаждений. В Брянской области на птицефабрике сегодня утром произошел взрыв пылевоздушной смеси. Один человек погиб, 3 ранены. Судьба еще одного рабочего неизвестна. Свергнутый ливийский диктатор Муаммар Каддафи скончался от огнестрельного ранения. Таковы результаты вскрытия тела Каддафи, убитого в четверг вблизи города Сирт. Как сообщил агентство Рейтер, один из медиков, проводивших вскрытие, заключение врачей будет передано в Генеральную прокуратуру, а затем обнародовано. В Брюсселе открылся саммит Евросоюза, на котором обсуждаются пути выхода стран еврозоны из долгового кризиса. Накануне в ходе встречи министров финансов стран еврозоны в Брюсселе было достигнуто предварительное соглашение о рекапитализации банков Европы на сумму, превышающую 100 миллиардов евро. Как ожидается, это поможет защитить их от рыночных потрясений. В Йемене медики сообщают о гибели около 20 человек в субботу в столкновениях между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. В Болгарии сегодня проходят выборы президента и глав местных администраций. В Австралии полицейские разогнали сегодня участников акции под лозунгом «Захвати Сидней». 40 человек задержаны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала правительство Узбекистана больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека. Об этом Клинтон заявила во время переговоров с президентом Узбекистана Исламом Каримовым в Ташкенте. В Москве проходит акция протеста преподавателей и студентов Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных против реорганизации этого учебного заведения. В Москве сегодня задержаны предполагаемые участники драки, в результате которой в субботу вечером погиб подросток, и еще двое были тяжело ранены. Один из четверых задержанных признался в совершении убийства. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Главы правительств 8 государств СНГ на этой неделе подписали договор о зоне свободной торговли, который, по их оценке, будет лежать в основе их будущих экономических отношений. Впрочем, как считают эксперты, о полной отмене торговых барьеров между этими странами говорить пока рано. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В частности, в следующем году он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти «Юралс» $100 за баррель. Примерно 80% расходов федерального бюджета составляет постоянно действующие обязательства, от которых невозможно отказаться, заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, отметив, что в отличие от других стран, которые в период кризиса свои бюджетные обязательства сокращали, Россия, наоборот, их увеличивала. В частности, по его словам, в следующем году общий объем расходов на оплату труда достигнет 2,5 триллионов рублей. Это пятая часть всей расходной части федерального бюджета страны. Инфляция в России за период с 11 по 17 октября составила 0,1%, причем рост потребительских цен был отмечен впервые за последние 15 недель. С начала текущего года инфляция в стране составила 4,8% против 6,7% годом ранее. Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3,9% к уровню такого же месяца 2010 года после роста на 6,2% в августе. В целом за 9 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,2%. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация представили очередной ежегодный рейтинг 183 стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Россия заняла в нем 120-е место, поднявшись за год на 4 позиции. В первой пятерке рейтинга по сравнению с минувшим годом изменений не произошло. Его возглавляет Сингапур, далее следуют Гонконг, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Дания. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, разрешающий частным лицам, получившим банковские кредиты не для ведения предпринимательской деятельности, возвращать их досрочно, как полностью, так и частично, без штрафов и согласия банка. Сейчас условия о досрочном погашении кредитов могут включаться в договор между банком и заемщиком. Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, пообещав до конца года изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ, а потому подписанием договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании. говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов, они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА, это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Зона свободной торговли, она может быстрее заработать, и поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенные преимущества от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
На ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. Украине это будет очень интересно.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа. Можно, кстати, в зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах. Например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Германии к 50-летию возведения Берлинской стены группа историков выпустила книгу «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты». На более чем 100 страницах уместилась история укрепленной границы ГДР с Западным Берлином от возведения до падения. В документах и фотографиях представлены будни простых берлинцев, живших по разные стороны стены. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
К юбилею Берлинской стены в Германии вышло более 20 книг. Исследования политологов, сборники тематических фотографий и карикатур, воспоминания очевидцев. Работа над книгой «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» длилась около года. 100-страничное издание будет использоваться в школах, но оно заинтересовало многих взрослых жителей Германии. У одного из авторов этой книги, историка Елены Демки, сотрудницы аппарата уполномоченного правительства Берлина по делам Штази, служба госбезопасности ГДР, я спросил, как удалось добиться, чтобы эта книга стала интересна и детям, и взрослым.
Это была непростая задача. С одной стороны, доходчиво рассказать о сложных исторических процессах. С другой, не отказаться от аналитического подхода при рассмотрении такой неоднозначной исторической темы. Учителя смогут использовать это издание в качестве методического пособия для преподавания новейшей истории старшеклассникам. Ведь в книге не только представлены уникальные архивные материалы, фотографии, письма и вырезки из газет той эпохи, но и даны ссылки на научные работы. Отдельные факты, связанные с существованием Берлинской стены, представлены в контексте глобальных общественных явлений, немецких и международных. А чтобы эта книга заинтересовала старшеклассников, мы попытались как можно больше рассказать о жизни их сверстников, живших в ГДР. В частности, о Союзе свободной немецкой молодежи «Фрайе Дойче Югенд», аналоге советского комсомола. О том, как была создана и как действовала эта организация, как избиралось ее руководство и как осуществлялась вербовка новых членов. Подробно говорится в этой книге и о быте немецких учащихся, о таких его моментах, как школьная форма, проведение уроков и выполнение домашних заданий.
Судя по откликам немецких средств массовой информации, книга «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» заинтересовала не только людей, связанных каким-то образом с педагогическим процессом.
Во время торжественных мероприятий по случаю 50-летней годовщины возведения Берлинской стены в этом году мы предлагали это издание на одном из книжных рынков. И я очень удивилась, что оно привлекло внимание жителей немецкой столицы, причем не только учителей и школьников. Наверное, это связано с тем, что наши авторы проделали кропотливую работу, собрав редкие документы эпохи.
Не могли бы вы рассказать об авторах?
Всего их 9. Это историки, на протяжении длительного времени изучавшие события, связанные с Берлинской стеной. В частности, Йенс Шёне, написавший книгу о ее строительстве и падении «Конец утопии». Или, например, Герхард Зельтер, историк, философ, политолог, организовавший выставку «Берлин. 13 августа 1961 года». В своих исследованиях Зельтер специализируется на работе органов безопасности Восточной Германии. Для нашей книги он написал главу о работе границы между Восточным и Западным Берлином. В ней рассказывается, как создавалась стена. На основе недавно найденных документов представлено, какие инструкции ГДРовские пограничники получали от начальства для борьбы с теми, кто пытается убежать на Запад. Раздел книги о историческом значении написал ныне возглавлявший музей-мемориал «Берлинская стена» Аксель Клаусмайер. Он автор исследовательского проекта «Берлинская стена как символ холодной войны» от инструмента внутренней политики Социалистической единой партии Германии до памятника международного значения.
В качестве факультативного пособия книгу «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» учащиеся 10 классов немецких школ смогут использовать весной следующего года. По словам Елены Демки, это издание может стать подспорьем при изучении и других исторических и обществоведческих тем, таких как холодная война, структура власти в ГДР, проблемы миграции и беженцев. Издатели книги распространяют ее бесплатно по почте всем желающим. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Во многих странах мира начинаются акции в поддержку Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине ареста экс-главы ЮКОСа. В подмосковном городе Химки проходит митинг под названием «Химкинский лес идет к вам» против точечной застройки и вырубки зеленых насаждений. В Ливии проведено вскрытие тела свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, убитого в минувший четверг. В Брюсселе открылся саммит Евросоюза, на котором обсуждаются пути выхода еврозоны из долгового кризиса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Лондоне на этой неделе была вручена Букеровская премия. Наш корреспондент Анна Асланян побывала на пресс-конференции по поводу вручения этой литературной награды.
В этом году Букер достался Джулиану Барнсу, одному из самых известных британских писателей. Его недавно вышедший роман «Ощущение конца» – искусно выполненное тщательное исследование человеческой памяти, демонстрирующее ненадежность этого инструмента. Свое выступление на церемонии вручения премии Барнс начал рассказом о Хорхе Луисе Борхесе.
На постоянные вопросы о том, когда же ему дадут Нобелевскую премию, Борхес отвечал так. По-видимому, где-то существует небольшая фабрика, работающая на то, чтобы этого никогда не произошло. За последние годы мне самому, в редкие моменты легкой паранойи, то и дело начинало казаться, будто подобная таинственная организация существует и здесь. Словом, я испытываю большую радость и не меньшее облегчение от того, что Букеровская премия присуждена мне.
Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, которая вручается ежегодно писателям из Британского Содружества. Денежный приз составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. На этот раз в шорт-лист премии вошли книги как известных авторов, так и дебютантов. Первый роман британца Стивена Келмана «Птичий английский» написан от лица мальчика, только что приехавшего в Англию из Ганы. Другой дебют – «Подснежники» Эндрю Миллера, триллер, действие которого происходит в Москве начала 2000-х годов. Начинающий канадский автор Патрик Дэвид вошел в шорт-лист с романом «Братья Систерс» – вестерном, где события разворачиваются в Америке времен «Золотой лихорадки». Финалистом стала еще одна канадская писательница Эйси Эдугян. Ее «Блюз полукровки» – история, увиденная глазами темнокожего джазового музыканта в Берлине в годы Второй мировой войны. Наконец, англичанка Кэрол Бёрч, автор нескольких книг. Действие ее последнего романа «Зверинец Джамраха» происходит в середине XIX века. Председателем жюри Букера в этом году была Стелла Римингтон, в свое время глава британской спецслужбы MI5, сама написавшая несколько шпионских романов. Позицию жюри она не раз формулировала так. «Книги нужны для того, чтобы их читать, а не просто восхищаться ими на расстоянии». Критики реагировали на это возмущенно, указывая на то, что организаторы Букера делают ставку на легкое чтиво, пренебрегая серьезной литературой. «По нервной реакции многих может показаться, — отметила Римингтон, — будто мы, члены жюри, собираемся книги запрещать, а не награждать». Возвращаясь к победителю, нельзя не вспомнить, что Джулиан Барнс некогда назвал Букера «лотереей для людей с претензиями». Его попросили объяснить, что он имел в виду.
Отвечу на этот вопрос подобно какому-нибудь оправдывающемуся политику. Объясню свои слова в контексте. Тогда, в 1985-м, а с тех пор, как мне кажется, положение дел не особенно изменилось, Букеровская премия обладала свойством доводить людей чуть ли не до безумия. Нередко в предвкушении этой награды писатели в самом деле сходили с ума. Поэтому я сказал, единственный способ оставаться нормальным, относиться к этой игре, как к этакой лотерее для людей с претензиями. А затем добавил, по крайней мере, до тех пор, пока не выиграешь. Тогда можно будет спокойно сказать, что в жюри вошли самые светлые головы всего литературного мира.
Романы Барнса «Попугай Флобера», «Англия, Англия», «Артур и Джордж» в свое время включались в шорт-лист Букера, однако победы ему пришлось ждать с 1984 года. По его словам, он действительно испытал чувство облегчения, узнав, что четвертая попытка оказалась удачной. «Мне не хотелось сойти в могилу и получить премию имени Берил», — добавил Барнс. Он имел в виду британскую писательницу Берил Бейнбридж, книги которой входили в шорт-лист 5 раз, но при жизни премии ей ни разу не досталось. После ее смерти организаторы Букера учредили специальную награду «Лучшая книга Берил». Барнс поблагодарил издательство «Джонатан Кейп», особенно дизайнера обложки романа. Книга действительно издана с большим вкусом. Решение жюри не удивило букмекеров. В последние дни роман сделался абсолютным фаворитом. По мнению некоторых критиков, последнюю вещь Барнса можно сравнить с его первым романом «Метроленд». Они считают, что писатель возвращается к тому, с чего начинал. Кто-то из присутствовавших на пресс-конференции спросил, не последует ли за ощущением конца книга под названием «Ощущение нового начала». В ответ Барнс лишь вежливо посмеялся. Во время пресс-конференции, когда снова зашла речь о соревновании между литературой высокой и доступной, победителя спросили о том, насколько читабельным он считает свой роман. «Все эти споры о доступности – ерунда», – ответил Джулиан Барнс. «Читать можно любую книгу».
Рассказывала Анна Асланян. И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – комфортная партия. Так охарактеризовал в четверг в интервью «Радио Свобода» бывший мэр Москвы Юрий Лужков «Единую Россию», партию, ряды которой он покинул одновременно с утратой своего поста.
Авторитет «Единой России» сегодня обваливается радикальным образом. Первое – люди в «Единой России», которые являются слабыми, я имею в виду руководители этой партии, слабыми, серыми по своему потенциалу. А сама партия стала партией комфортной. Она решила для себя, что удобно. Удобно обслуживать. Это всегда удобнее. Удобнее, чем, скажем, иметь какую-то свою точку зрения на ситуацию.
Слова «комфорт» и «комфортный» в ряду тех, что с некоторых пор кажутся старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Ирине Левантиной особенно значимыми, актуализированными. Почему, Ирина?
Это не только мне кажется. Я довольно часто встречаю, скажем, в интернете суждения о том, что вот какое стало модное слово «комфортный», а даже вот какое неприятное и так далее. Слово «комфортный» вообще довольно новое прилагательное. Слово «комфорт», конечно, было давно, но было прилагательное «комфортабельный». Вообще комфорт до последних десятилетий не был такой важной жизненной ценностью. Ну, комфорт, конечно, это хорошо, когда вот он есть, но на знамени его никто не писал. А слово «комфортабельный» имело довольно узкое значение. Комфортабельные бывали там кресла, какой-нибудь салон автомашины может быть комфортабельный. То есть то, в чем удобно расположиться. Комфортабельная мебель чаще всего. Ну или что-то такое, что устроено, помещение какое-нибудь для того, чтобы человек там находился. А слово «комфортный» имеет гораздо более широкое значение. Комфортные не только мебель, комфортные бывают там погода, температура, человеческие отношения и все что угодно. Сейчас действительно про очень многие вещи говорят, что это комфортно. И это стало такой жизненной ценностью. Вот тут важно, что при том, что в русском языке были слова помимо комфортабельные, еще удобные, уютные, приятные и так далее, но вот все-таки какого-то смысла не хватало. А что, собственно, такое комфортный? Это очень важное сочетание смыслов. Комфортный – это приятный, но без экстрима. Когда мы говорим «комфортная температура» или «комфортная погода», комфортная погода – это не тогда, когда ветер и соленые брызги в лицо, морские, или там что-нибудь еще, может быть, это...
Да более того, кому-то может нравиться большая жара, а кому-то да. большой холод, но никто
да,
так
конечно.
Не назовет.
Да, здоровье моему полезен русский холод, да. Это все, может быть, восхитительное ощущение, но никто не назовет это комфортным. Комфортное – это именно что-то вот такое нейтральное, то, что не вызывает каких-то острых ощущений, пусть даже прекрасных, но острых. Или комфортные отношения. Там, мне с этим человеком комфортно, но это же не про страсть. Это про что-то совершенно другое. И это вот такой смысл, что хорошо, когда приятно, но не слишком острое ощущение, не слишком беспокоит, не слишком напряженно. Вот это новая ценность для русского языка. Русский язык все-таки тяготел к тому, что вот хорошо это когда какие-то крайности, когда что-то такое вот эх. Так что вот это слово «комфортное», оно действительно стало очень важным. Оно употребляется просто поразительно часто. И то, что Лужков сказал о комфортной партии, это вполне естественно. Это значит, что нахождение в этой партии человеку сулит какие-то блага, не требуя от него напряжения сил, никакого героизма.
Ну да, это... хотя, казалось бы, политическая жизнь всегда подразумевает политическую борьбу.
Да, напряжение, борьбу, а он вот хочет сказать, здесь никакой борьбы, записался. И расслабься, ничего, никакого героизма не потребуется, только вот надо записаться. И уже, и все будет очень хорошо. То есть туда, как хотел сказать Лужков, и как, видимо, многие считают, что в эту партию идут люди, которые не хотят напрягаться и хотят получать какие-то блага.
Выслушав Ирину Левантину, подчеркнем, все же обозначение партии как комфортной, это что? что новенькое в политическом лексиконе. Лили Пальфилева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Спортивная панорама. В Новой Зеландии завершился розыгрыш Кубка мира по регби. Второй раз в истории обладателем трофея стала сборная Новой Зеландии, победившая в финале команду Франции со счетом 8-7. Подробности в прямом эфире узнаем от спортивного обозревателя «Свободы» Алексея Кузнецова. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Новая Зеландия действительно второй раз в своей истории завоевала один из самых почетных трофеев мирового регби – Кубок Веба Эллиса. Впервые Новая Зеландия победила на этом турнире на самом первом Кубке мира в 1987 году, и тоже в Новой Зеландии, и тоже на том же самом стадионе Иден Парк в Окленде. И точно так же 24 года назад новозеландцы играли с командой Франции, но победили ее более успешно, более значимо, со счетом 29-9. И с тех пор All Blacks, то есть сборная Новой Зеландии, никогда не побеждала на розыгрышах Кубка мира, а нынешний Кубок мира 7-й в истории, и сборная Франции никогда чемпионом, победителем этого Кубка тоже не была, но дважды играла в финале и в 87-м году, и в 99-м. Новозеландцы и французы в этом Кубке мира в 2011-м играли в групповом турнире, и тогда хозяева победили 37-17. Но вот финальный матч был очень упорным. Счет 8-7 вполне отражает накал борьбы. Хотя новозеландцы, когда повели со счетом 8-0, казалось, что игра будет сделана. Они потом, видимо, расслабились, и французы смогли отыграть 7 очков. Но последние минут 10 матча шли в упорнейшей борьбе. И, в общем-то, новозеландцы удержали свое преимущество. Они показали самую уверенную игру среди всех участников Кубка мира. Набрали больше всех очков, нанесли больше всего попыток, забили больше всех штрафных и исполнили больше всех реализаций, чем остальные. А французы играли более прагматично и, в общем, подверглись даже серьезной критике. Особенно после поражения сборной Тонги на групповом этапе их журналисты предлагали сборной команде вернуться домой и не позориться. Вот буквально так. Что же касается сборной России, она провела на Кубке мира 3 матча. Эта российская команда впервые участвовала на таком крупном соревновании. 3 матча она проиграла, но получила одно очко, так сказать, за активность борьбы. Нехватка инфраструктуры в России, понятно, это сложная процедура. Мировой регби ушел далеко вперед, но говорят, что регби в России активно развивается. Может быть, к следующему Кубку мира по регби через 4 года в Англии что-то прояснится сборной России, и мы увидим на ней более яркие результаты.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свободы». Итак, вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Мифы и репутации». «Мифы и репутации. Возвращение Владимира Варшавского». Московское издательство «Русский путь» выпустило одну из самых известных книг о первой волне русской миграции «Незамеченное поколение Владимира Варшавского». Нынешнее переиздание предлагает читателям переработанный текст, над которым автор работал последние годы. «Мифы и репутации». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Примирение возможно, это главная надежда для Афганистана и для всего региона.
Каддафи был убит. Мы, ливийцы, долго ждали этого исторического момента. Будем
сопротивляться расторжению рабочих
контрактов. Почему вы сидите в Твиттере, а Ходорковский в тюрьме?
Будем дальше помогать Турции в ее противостоянии.
Он убил футбольного болельщика Егора Свиридова на мере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».